Анна Ракелова. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе. Госдума России рассматривает проект бюджета на следующий год. Недавние выборы в Конгресс США привели к серьезным политическим изменениям внутри страны. Джордж Буш готов тесно сотрудничать с демократами. В России создается совет, который займется экспертизой налоговых законопроектов. Об этом в обзоре прессы. Ряд депутатов Госдумы предлагают отказаться от трудовых книжек. А также новости экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Государственная Дума России рассматривает сегодня в третьем заключительном чтении проект бюджета на следующий год. Согласно проекту, по сравнению с нынешним годом, доходная часть бюджета увеличивается на 13%, а расходная более чем на 26%. Однако в целом доходы должны превысить расходы на 1,5 триллиона рублей. В Госдуме сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он вышел с нами на прямую связь. Данила, здравствуйте.
Добрый день, Павел. Я сразу хотел бы вас поправить. Бюджет отличается от всех остальных законов Российской Федерации тем, что у него не три, а четыре чтения, и поэтому в третьем чтении все еще кипит, что называется, работа. Именно поэтому в третьем чтении рассматриваются поправки, а не утверждается текст всего документа в целом. И было, по словам Бориса Грызлова, спикера Государственной Думы, для третьего чтения предложено почти 1200 поправок. Из них примерно 3,5 сотни бюджетным комитетом были одобрены, и фактически уже целый час рассматривается именно таблица одобренных поправок Государственной Думы. Ну, это хороший случай, третье чтение, сказать о некоторых важных цифрах. Говорится о том, что рост потребительских цен на 2007 год будет от 6,5 до 8%. Среднегодовой курс рубля 26,5 рублей за доллар США. И прогнозируемая цена на нефть 61 доллар за баррель. При этом, поскольку уже сейчас бывает, что цены ниже этого порога 61 доллар за баррель, говорится правительственными чиновниками, что, конечно же, расчет бюджета будет из мировой цены 27 долларов за баррель. А все, что выше, будет отчисляться в стабилизационный фонд, объем которого на конец 2007 года прогнозируется на уровне 4 триллионов, свыше 4 триллионов рублей. Это огромная цифра, почти 150 миллиардов долларов США. И инвестиционный фонд, куда тоже будут отчисляться сверхдоходы от нефти, составит примерно 110 миллиардов рублей. Ну что же, если говорить об основных статьях расходов, которые, как вы уже сказали, меньше, чем доходы на достаточно серьезную сумму и большой профицит опять в бюджете, то самые большие расходы – это так называемые общегосударственные расходы, примерно 15%. Также примерно 15% – это национальная оборона, чуть поменьше национальная безопасность и правоохранительная деятельность. А, например, реформа жилищно-коммунального хозяйства – всего лишь 1% всех расходов. Как всегда, бюджет критикуют коммунисты, и среди их критических пассажей есть даже такой: этот бюджет продолжает политику геноцида русского народа. Ну, вряд ли, опять же, их критика будет принята в расчет и на этом обсуждении бюджета в третьем чтении. Павел?
Спасибо. На прямой связи из Госдумы был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Напомню, сегодня депутаты в третьем чтении обсуждают проект бюджета на следующий год. Президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, завоевавшими большинство в обеих палатах Конгресса. По словам Буша, он готов обсудить любые новые идеи по Ираку, которые могут предложить представители Демократической партии. Заявление прозвучало после встречи Буша с Нэнси Пелоси, демократом от штата Калифорния, которая должна стать новым спикером Палаты представителей. В Сенате у демократов 49 мест из 100, столько же у республиканцев, но два сенатора, избранные как независимые, заявили, что будут выступать на стороне демократов. Впрочем, уже очевидно, что недавние промежуточные выборы привели к серьезным политическим изменениям внутри страны. Тему продолжит наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Вслед за победой Демократической партии в Палате представителей, 9 ноября стало окончательно ясно, что демократы завоевали большинство и в Сенате. С признанием поражения республиканцев в штате Вирджиния, демократы получили в Сенате большинство в 51 голос против 49. Это означает, что демократы возглавят все комитеты в обеих палатах Конгресса, что спикером впервые в истории Соединенных Штатов станет женщина Нэнси Пелози, а во главе влиятельного бюджетного комитета Нижней палаты впервые афроамериканский депутат от Нью-Йоркского Гарлема Чарльз Ренгел, уже обещавший ограничить дополнительное финансирование войны в Ираке. Но самым главным последствием победы демократов стала отставка министра обороны Дональда Рамсфелда, на место которого Буш рекомендовал Роберта Гейтса, бывшего директора Центрального разведывательного управления. У этого ведомства исторически складывались сложные, иногда конкурентные отношения с Министерством обороны. Как вооруженные силы примут нового начальника из другого ведомства? На этот вопрос отвечает бывший помощник министра обороны Соединенных Штатов Тед Уорнер. Я полагаю, что Роберта Гейтса примут в военных кругах благосклонно. Его стиль руководства иной, чем стиль Рамсфелда, который отличался и излишним вниманием к глобальным общим вопросам, и некоторым высокомерием в отношениях с подчиненными. Его взаимоотношения с военными становились все напряженнее. У Гейтса большой опыт отношений с военными, накопленный им во время работы в Национальном совете безопасности. Он был заместителем советника президента по национальной безопасности генерала Скаукрофта в администрации президента Буша-старшего. Хотя Гейтс и не работал в самом Министерстве обороны, он, конечно же, обладает нужным в этих вопросах опытом. Назначение Гейтса министром обороны станет только первым знаком серьезных перемен. Ожидается уход американского посла в Ираке Залмая Халилзада, а затем команда американскими войсками в Ираке Джорджа Кейси. Это что, эффект домино? Я думаю, что, поскольку в центре внимания новая политика Белого дома в Ираке, многое будет зависеть от рекомендаций группы Бейкера-Гамильтона по изучению ситуации в Ираке. Кстати, в этой группе работал и Роберт Гейтс. Если Белый дом внесет значительные коррективы в свою политику в Ираке, это может серьезно отразиться на задачах армии. Перед Гейтсом стоят немалые трудности. За 2 года оставшегося президентского срока администрации Буша Гейтс должен наладить контакты с Советом по национальной безопасности, пересмотреть стратегию и тактику вооруженных сил Соединенных Штатов в Ираке и в Афганистане, перестроить работу внутри самого Министерства обороны. Сделать это всего за 2 года – трудная задача, но ему придется ею заняться. Это был Тед Уорнер, бывший помощник министра обороны Соединенных Штатов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Давыдов. Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани прибыл в Москву для переговоров по иранской ядерной программе. В Москве сегодня президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят условия поставок российского газа. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение 3 подозреваемым по делу об убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. А я сообщу нашим слушателям, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет «Поверх барьеров. Российский час». Тема выпуска. Международный джазовый фестиваль в Саранске. Труды первого съезда Всероссийского союза сценических деятелей. Второй том книги «Иосиф Бродский. Глазами современников». Ведущая программы Марина Тимашева. Не пропустите. Дело об убийстве Полу Хлебникова будет повторно рассматриваться в Мосгорсуде новым составом суда. Ранее в четверг Верховный суд отменил оправдательный приговор по этому делу, посчитав, что были допущены процессуальные нарушения. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
Ни потерпевшие, ни Генеральная прокуратура не захотели смириться с выводами первой коллегии присяжных, решившей оправдать 3 фигурантов дела об убийстве Пола Хлебникова, и теперь, когда Верховный суд отменил оправдательный приговор, они рассчитывают, что следующий судебный процесс закончится обвинительным вердиктом, говорит адвокат семьи Хлебникова Лариса Масленникова.
Мы, безусловно, выражаем свою признательность судебной власти России, которая может поправить ошибку нижестоящей инстанции.
К числу ошибок, допущенных первым составом суда, потерпевшие и Генеральная прокуратура отнесли преимущественно процессуальные нарушения. Считается, что о многих из них рассказал один сознательный присяжный Алексей Рыбин, который спустя почти 3 месяца после вынесения оправдательного приговора пришел жаловаться в Генеральную прокуратуру. Рыбин, например, сообщил, что одна из заседателей якобы рассказывала, будто ее муж подрабатывал в прокуратуре переводами и слышал, что по делу Хлебникова сидят невиновные. С этим-то заявлением присяжного прокурор Шохин и пришел в Верховный суд. Говорит адвокат одного из обвиняемых Фаиля Садридинова Руслан Коблев.
Это клоунада, я по-другому это не могу сказать. Хоть в этой части с нами согласился Верховный суд, и он указал представителям обвинения на смехотворность этих доводов. Как раз они объяснили о том, что существует запрет присяжным разглашать тайну в совещательной комнате. Если проанализировать его заявление, становится очевидным совершенно, что это запланированная заранее акция.
Среди других претензий, выдвинутых прокуратурой, халатное ведение протокола судебного заседания, говорит адвокат обвиняемого Казбека Дукузова Игорь Коротков.
С точки зрения стороны обвинения, протокол был недостаточно полно составлен. То есть они говорили о том, что там некоторые нарушения не были отражены в протоколе. Это одна часть вот их претензий, скажем так, к самому судебному процессу. Вторая часть, по их мнению, значит, стороной защиты допускались нарушения норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении данного дела.
Впрочем, пока не ясно, с какими доводами прокуратуры согласились судьи Верховного суда. Мотивировочную часть постановления об отмене оправдательного приговора адвокаты пока не видели.
С нашей точки зрения, с моей личной, вообще с точки зрения всей защиты, да, оснований для отмены приговора юридических не было и нет. И стороной обвинения таких оснований не представлял ни прокуратурой, ни представителями потерпевших. Однако конституционная инстанция приняла такое решение. Ну, в любом случае, какое бы она решение ни приняла, мы это решение уважаем.
Сказал Игорь Коротков. Его коллега, адвокат Фаиля Садридинова Руслан Коблев, вообще заявил, что считает решение об отмене оправдательного приговора политическим.
По крайней мере, мы это решение не считаем юридическим решением. Это откровенно политическое решение. В очередной раз нам придется доказать невиновность Садридинова. Его в прошлом судебном заседании, подчеркиваю, оправдали 12 присяжных единодушно. И я думаю, что мы вновь добьемся оправдательного приговора. Ну, как сам Садридинов правильно отметил, если все 12 присяжных не будут в синих прокурорских мундирах.
В Генеральной прокуратуре заказчиком убийства Пола Хлебникова считают чеченского полевого командира Хожахмет Нухаева, которому якобы не понравилось то, как Хлебников написал о нем в своей книге «Разговор с варваром» или «Исповедь чеченского бандита». Непосредственными убийцами журналиста-следователи называют Казбека Дукузова и Мусу Вахаева. Разобраться же в том, какое отношение к убийству Пола Хлебникова имеет третий фигурант дела нотариус Фаиль Садридинов, довольно сложно. Фактически прокуратура считает его организатором неудавшегося, впрочем, покушения на совершенно другого человека, предпринимателя Пичугина. Однако, по версии следствия, заказывая Пичугина в 2003 году, Садридинов обращался к тем же киллерам, которых в прокуратуре считают убийцами журналиста Дукузову и Вахаеву, говорит адвокат Садридинова Руслан Коблев.
Садридинов-то не обвинялся в убийстве ни Сергунина, ни Хлебникова. Ему был вменен конкретный совершенно состав, который вообще к этому делу никакого отношения не имеет. Поэтому присяжные единодушно, все 12 присяжных, оправдали Садридинова. А сторона обвинения замалчивает этот факт и, как бы вот манипулируя как раз этими данными, в том числе и прессе, выдает данные о том, что якобы голоса присяжных разделились.
Впрочем, адвокаты не сомневаются, что и новая коллегия присяжных вынесет оправдательный вердикт, но защите очень хочется, чтобы новый судебный процесс проходил открыто, говорит адвокат Игорь Коротков.
Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это было рассмотрено в открытом судебном заседании, но я думаю, что оно и второе заседание будет в закрытом режиме идти. И об этом свидетельствует то, что рассмотрение кассационных жалоб также шло в закрытом режиме. Это ходатайство было прокуратуры, которую никто не поддержал.
Оправдается ли этот прогноз, станет ясно не раньше, чем через месяц, когда дело вернется в Московский городской суд, которому предстоит сформировать новую коллегию присяжных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее традиционный обзор центральной российской печати. В России появится совет по кодификации налогового законодательства, который будет проводить экспертизу всех законопроектов в налоговой сфере. Ранее российский президент Владимир Путин возложил на правительство ответственность за нестабильность налогового законодательства и одобрил идею создания совета, выдвинутую председателем Высшего арбитражного суда Антоном Ивановым. Со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Валерия, а как сегодняшние газеты оценивают новацию?
Единодушия я не увидела. Некоторые приветствуют, некоторые настроены скептически, но давайте по порядку. Как отмечает газета «Газета», аналогичный совет «Правда» по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте уже имеется. Он был образован указом президента в октябре 1999 года. В его состав входят представители различных органов власти, а также ученые-юристы. Одной его задач является проведение экспертиз и подготовка заключений на законопроекты в сфере гражданского законодательства. Носят они рекомендательный характер. Подобный механизм Антон Иванов считает целесообразным и для налогового законодательства. Проблема в том, что сегодня налоговое законодательство меняется слишком быстро, и зачастую вносимые изменения не согласуются друг с другом, пишет газета «Бизнес». Так, по словам Иванова, в 2004 году были приняты 28 законов, подправивших налоговый кодекс, в 2005 году 25, в 2006 12 подобных нормативных актов. Некачественные законы, между тем, отнимают много времени у арбитражных судей и даже вынуждают их изобретать новые формулировки. Темп внесения поправок в кодекс также осложняет работу арбитражей и, как признался Иванов, делает бессмысленным покупку текста налогового кодекса, поскольку документ находится в состоянии ползучей ревизии. По словам Иванова, создание совета по кодификации налогового законодательства позволит поставить преграду на пути изменения налогового кодекса, так как через совет придется проводить все поправки. В совет должны войти авторитетные в сфере налогового права эксперты, специалисты администрации президента, судьи Высшего арбитражного суда и Конституционного суда. Кодификация необходима, поскольку законодательство меняется непоследовательно и абсолютно нелогично. Газета «Коммерсант» цитирует председателя экспертного совета Госдумы по налоговому законодательству Михаила Орлова. Идею совета поддерживают и представители бизнеса. Сейчас законодательная инициатива в налоговой сфере принадлежит в основном самим налоговикам и Минфину. Поэтому ведомственный орган, тем более при президенте, может сыграть позитивную роль, полагает член правления РАО ЕС России Павел Смирнов. Зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров согласен, что налоговые законопроекты зачастую решают узковедомственные проблемы, не имеющие ничего общего с экономическими интересами государства. Эксперты, однако, обращают внимание на то, что эффективность органа будет зависеть от конкретного состава нового совета. А в бизнес-объединениях и компаниях убеждены, что в работе совета должны участвовать их представители. На деле большинство проблем связаны вовсе не с налоговым законодательством, а с правоприменительной практикой. Поэтому важно, чтобы в совет вошли ученые, глубоко понимающие природу налоговых проблем, а также налогоплательщики, сталкивающиеся с ними на практике, уверен Андрей Макаров. О практике такого рода пишет газета «Ведомости». Якутские власти сочли, что мамонт – ископаемое животное, а следовательно, нашедший его кости и бивни, должен заплатить налог на добычу полезных ископаемых. В связи с чем они оштрафовали местное федеральное государственное унитарное предприятие, как недоплатившее 25 727 рублей налога. Суды, правда, решили, что кости нельзя приравнять к нефти и руде, и данный налог с них платить не нужно. Другой пример. Прошлым летом налоговики из Ленинградской области потребовали от местного кладбища заплатить налог на землю. А год назад 22-я налоговая инспекция Москвы обложила подоходным налогом и единым социальным налогом колготки, форменную одежду, купленную ресторанной компанией для официанток. Бесплатная выдача женских колготок не предусмотрена российским законодательством, написали налоговики, посчитав колготки доходом. Возвращаясь к новому организму, эксперты издания «Бизнес» настроены скептически. Есть налоговый комитет Госдумы, который привлекает экспертов, чтобы избежать ляпов. И чем эксперты нового совета будут лучше думских, недоумевает гендиректор компании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов.
Спасибо, Валерия. Обзор центральной российской печати представила моя коллега Валерия Шабаева. Ряд депутатов Госдумы предлагают отказаться от трудовых книжек. Законодатели мотивируют это тем, что в них больше нет необходимости. Сведения о пенсионном стаже имеются в пенсионном фонде, а для определения размера пособий по нетрудоспособности непрерывность стажа со следующего года значения иметь не будет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Автор идеи упразднения трудовых книжек – председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев. По его мнению, документ изжил себя. Данные, которые вносились в трудовую книжку, теперь дублируются другими документами. А с 1 января 2007 года, после вступления в силу закона о временной нетрудоспособности, выплаты по больничному листу работники тоже будут получать без привязки к непрерывному стажу. Доктор юридических наук профессор Владимир Миронов считает отмену трудовых книжек закономерным этапом развития современного общества.
На мой взгляд, это решение будет правильным, поскольку трудовая книжка сейчас правовым документом не является. Стаж работы, он сейчас имеет страховой характер, поэтому правовое значение имеет уплата или неуплата взносов в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Поэтому, если даже стаж будет подтвержден трудовой книжкой, но не будет сведения об уплате взносов в эти фонды, то страхового стажа не будет, даже если он будет подтвержден трудовой книжкой.
Оппоненты этой идеи выдвигают тезис «отмена трудовых книжек – лазейка для неучей и проходимцев».
Я не думаю, что это лазейка для неучей и проходимцев, потому что в данном случае будет уже основной документ – трудовой договор. Вот как раз трудовая книжка, она только указывает, кем работал человек, юрисконсульт. А этот юрисконсульт может быть по трудовому договору носил мешки или был, в общем-то, агентом по продажам. А вот в трудовом договоре как раз будет указано, какие он функции выполнял. И можно ли эти функции считать действительно работой юрисконсульта. Поэтому здесь уже основным документом, который подтверждать будет квалификацию работника, будет не трудовая книжка, не стаж работы, который указан в трудовой книжке, а именно трудовой договор, где будет указано, что конкретно делал работник.
То есть трудовая книжка – это такой атавизм советской эпохи?
Это не только советской эпохи. Вообще-то трудовая книжка, она родилась, как говорят знающие люди, в гитлеровской Германии, и мы оттуда уже переняли этот опыт. Или от нас, мы можем поменяться местами. Когда надо было осуществлять учет рабочие силы, то есть без трудовой книжки вы никуда не могли поступить на работу. И поэтому ясно было, если вы уволились, вот, и тунеядец, у вас трудовая книжка на руках, а если вы не тунеядец, значит, вы ее предъявили в организацию.
Так считает доктор юридических наук профессор Владимир Миронов. Основными противниками отмены трудовых книжек стали начальники отделов кадров. По мнению экспертов области, по этому документу можно легко отследить трудовую биографию нового работника при приеме на работу. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» во второй половине часа. В Южной Осетии продолжается подготовка к президентским выборам и к проведению референдума о независимости. В Московской художественной галерее Марата Гельмана состоялось повторное открытие выставки работ Александра Джики. Из новостей науки вы узнаете, что у горилл обнаружен вирус, сходный с вирусом иммунодефицита человека. Главной темой газет «Улан-Удэ» представит наш корреспондент Александр Мальцев. А в конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. Также сообщу нашим слушателям, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Посольство Грузии в России и диалог между Москвой и Тбилиси. Это тема программы, а ведет ее Виталий Портников. Повтор передачи 11 ноября в 4 часа утра. Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Тегеран пересмотрит свои отношения с МАГАТЭ, если Совет Безопасности ООН не учтет поправок России к резолюции по Ирану. Такое заявление сделал сегодня высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани по прибытии в Москву. Главная тема переговоров Лариджани с российским руководством – иранская ядерная программа. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение трем подозреваемым по делу об убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. В Москве пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания вопрос о поставках в Белоруссию российского газа. Минск не раз выражал несогласие с планируемым «Газпромом» повышением цен. Госдума России рассматривает сегодня в третьем чтении проект бюджета на 2007 год. Документ предусматривает доходы в 6 триллионов 965 миллиардов рублей. Профицит составит 1,5 триллиона рублей. Президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, завоевавшими большинство в обеих палатах Конгресса. По словам Буша, он готов обсудить любые новые идеи по Ираку, которые могут предложить представители демократической партии. Палестинская автономия обвиняет Израиль в государственном терроризме в связи с танковым обстрелом населенного пункта Бейт-Ханун, в результате которого погибли 18 мирных жителей. С соответствующим заявлением выступил на заседании Совета безопасности ООН палестинский наблюдатель Рияд Мансур. США приветствовали принятие новой конституции в Киргизии. Представитель американского Госдепартамента подчеркнул, что документ явился результатом мирного взвешенного диалога между властями и оппозицией.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». В Московской художественной галерее Марата Гельмана состоялось повторное открытие выставки работ Александра Джикии. Впервые вернисаж состоялся 19 октября, однако 3 дня спустя выставка была разгромлена. С подробностями Лилия Пальвелева.
Налет был стремительным и жестоким. Несколько мужчин, кто они, до сих пор не установлено, вошли вечером в уже опустевшее помещение и начали крушить все подряд. Повредили оргтехнику, тяжело избили владельца галереи Марата Гельмана, после чего посрывали со стен картины. Их с размаху бросали на пол, давили каблуками. Несколько недель художник Александр Джикия трудился, не покладая рук, восстанавливал поврежденные картины. Однако на одной, под названием «Падающие ангелы», так и остались зиять белые пятна холста. Краска отлетела как раз посередине, там, где в странном, каком-то безвоздушном пространстве летят вниз фигуры с кровавыми ранами на спинах, говорит Александр Джике.
Это одна из работ, которая пострадала, и именно из-за того, что это одна из лучших работ, с моей точки зрения, я 4 перерисовал заново, а эту я даже не стал. Там практически невозможно отреставрировать, потому что, во-первых, там потрескалась вся краска, и она будет отсыпаться все равно. Но там отдавать это профессиональным реставраторам, это смешно, потому что это очень дорого, и я не Рембрандт. А подобрать такой же цвет невозможно, потому что водяные краски очень тяжелые вот, в обращении. То есть практически нельзя там вернуться к тому же. Поэтому я ее просто оставил так. Я думал ее переделать, а мне не хватило на это сил просто.
Принимаете ли вы или галерея какие-то меры, чтобы ничего такого не повторилось?
Я как художник не могу принимать никаких мер, кроме только перерисовать то, что погибло. Видимо, галерея должна предпринимать меры для того, чтобы это не повторилось. Я надеюсь, что все-таки один снаряд в одну воронку дважды не падает, как говорят.
Александр Джики теряется в догадках, кому и чем не угодили его работы.
Не знаю. У меня же сюжет, в принципе, не затрагивающий никаких политических тем. Практически никогда не затрагивает. То есть я, в принципе, считаю, что искусство и политика – это настолько разные вещи. И политика настолько неинтересная вещь, локальная и скоротечная, что к искусству не может иметь никакого отношения.
А еще, говорит художник, чисто на эмоциональном уровне ему кажется, что погром никак не связан с его грузинским происхождением. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее на наших волнах новости науки. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете, что большинство вирусов, обитающих в океанах, неизвестны науке. А на Луне до сих пор идут геологические процессы. У горилл обнаружен вирус, сходный с вирусом иммунодефицита человека. С подробностями моя коллега Ольга Орлова.
Международная группа медиков обнаружила у диких горилл вирус, сходный с вирусом иммунодефицита человека. Ранее было установлено, что источником 2 разновидностей ВИЧ, М и Н, скорее всего, были шимпанзе. Вирус М вызвал глобальную эпидемию у людей, а вирус Н поразил лишь нескольких жителей Камеруна. Происхождение 3-й разновидности вируса О, который встречается у центральноафриканских народов, до сих пор оставалось загадкой. Вирус, найденный у горилл, сходен именно с этой 3-й разновидностью человеческого вируса. Ученые отмечают, что некоторые племена Центральной Африки до сих пор охотятся на горилл и употребляют их в пищу. Таким путем они и могли подхватить инфекцию. Австралийские палеонтологи нашли хорошо сохранившийся скелет древней рыбы гагоназуса, которая ранее была известна по отдельным костям. Оказалось, что эта рыба, жившая 380 миллионов лет назад, сочетает в себе признаки кистеперых рыб и наземных четвероногих. Сегодня известно уже более десятка родов животных, являющихся переходными формами между кистеперыми рыбами и амфибиями. Новая находка является самым полным скелетом такого переходного животного из всех известных науки. Микробиологи из США и Канады провели первое широкомасштабное исследование вирусов, обитающих в океане. Ученые обработали пробы воды из 68 точек в трех океанах – Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом. Оказалось, что в морской воде живут сотни тысяч видов вирусов, большинство из которых неизвестны науке. В основном это бактериофаги – паразиты бактерий. Они способны менять свойства морских бактерий, провоцируя мутации и осуществляя перенос генов от одних видов бактерий к другим. По мнению ученых, морские вирусы играют важную роль в планетарном круговороте веществ. Американские исследователи показали, что аномальный участок лунной поверхности, известный под названием структура Ина, образовался сравнительно недавно, от 2 до 10 миллионов лет назад, в результате выхода газов из лунных недр. Структура Ина – это овальное углубление длиной около 3 километров и глубиной 60 метров. При ее образовании поверхностный слой минерала реголита толщиной более 12 метров был сорван и обнажились залегающие в глубине базальты. Ранее считалось, что все геологические процессы на Луне прекратились уже миллиард лет назад. Но данное открытие показало, что в недрах Луны и по сей день могут происходить активные процессы газообразования.
С последними новостями науки вас познакомила моя коллега Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет «Улан-Удэ». О самых ярких материалах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Не лишайте инвалидов роскоши общения. Пикет под таким названием провели инвалиды Бурятии перед офисом Сибирьтелекома, пишет Восток-Телеинформ. Акцию организовала общественная организация Фонд создания безбарьерной среды. Инвалиды требуют пересмотреть вводимую с 1 января 2007 года повременку. По мнению заместителя председателя фонда Ржины Будаевой, она может нанести огромный удар по маломобильным, неподвижным гражданам Улан-Удэ, которые не могут покинуть квартиры и для которых стационарный телефон является единственной связью с миром. Как отмечает издание, в настоящее время инвалиды платят за телефон 180 рублей ежемесячно. Колясочники в среднем говорят по 19 часов. При новых правилах с 1 января они на эти деньги смогут разговаривать только 2 часа в месяц. Единственным выходом в этом случае станет выбор безлимитного тарифа, но он обойдется инвалидам примерно в 380-400 рублей ежемесячно, что рублей на 200 дороже нынешнего тарифа.
Требования такие: отсрочить введение повременки до тех пор, пока не будет разработан механизм компенсации увеличившихся расходов инвалидов, а также меры к доступности общественного транспорта и другие меры, чтобы люди имели альтернативу. Телефон – единственный способ общения с окружающим миром. Монополисты хотят увеличить свои прибыли. Я понимаю, что надо за все платить, но за все платить надо при капитализме. А у нас нет никакого капитализма, потому что при капитализме люди с инвалидностью защищены. У нас защищенности никакой нет.
Решение проблемы зависит не от Сибирьтелекома, а от федерального центра. Однако общественники не опускают руки.
Посмотрела, интернет полон ворчащих инвалидов, которые сидят и ничего не делают. Ну надо же хоть поднять ручку, поднять лозунг, как мы сегодня. Ведь так же нельзя просто сидеть и ждать, пока на тебя что-то упадет с неба или твоя жизнь улучшится. Такого не будет.
В стране новая кампания «Борьба с суррогатным спиртным», пишет московский комсомолец в Бурятии. Региональные органы власти рапортуют о своих достижениях. Между тем, с начала года в больнице республики с алкогольными отравлениями госпитализировано 2150 человек. Из них 262 умерли. За тот же период прошлого года погибли 469 человек, пишет МК. Номер один в Бурятии в статье под названием «Спиртовой мафии не поздоровится» сообщает: прошло 18 тысяч проверок. Будет еще жарче. За незаконную реализацию суррогата к ответственности привлечены 1715 человек. Газета «Центральная» расследует, откуда поступает в Бурятии суррогат. Из гидролизных заводов Иркутской области, Красноярской и Владикавказа. Спирт или банально крадут? либо отсылают под видом различных технических жидкостей, средств для очистки стекол, двигателей, принятия ванн. Руководители многих гидролизных заводов, понимая, что их технический спирт пьют, добавляют различные присадки, делающие спирт непригодным для употребления. Но его все равно употребляют, потому что суррогатная водка 20-25 рублей за бутылку. Центральная заключает, бутлегеры хорошо организованы, мобильны и хитроумны. Спиртодельцы изыскивают все новые пути поставок, изобретают неожиданные способы провоза. Поэтому правоохранительные органы не могут полностью перекрыть каналы поступления суррогата, пишет Центральная.
С основными материалами газет «Улан-Удэ» вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев. В Южной Осетии продолжается подготовка к президентским выборам и к проведению референдума о независимости. Голосование назначено на 12 ноября. Альтернативная предвыборная кампания проходит в грузинских селах тех районов республики, которые в 1992 году вышли из-под юрисдикции южноосетинских властей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Как полагают многие эксперты, итоги выборов и референдума в Южной Осетии предсказуемы. После проведения голосования руководство самопроглашенной республики намерено обратиться в высшие органы власти России с просьбой о признании независимости. Так считает один из лидеров грузинской партии «Новый правый» Ираклий Иашвили.
Недавно парламент Абхазии обратился в Российскую Думу с просьбой о рассмотрении вопроса одностороннего признания Абхазии как государственного субъекта независимого. Я думаю, что нечто подобное происходит и в Южной Осетии, то есть они на основании этого референдума после 12 ноября, если, естественно, там они соберут соответствующие голоса населения, потом они скажут, что вот это легитимная просьба большинства населения, якобы. Такой же просьбой сенуальские власти обратятся в Госдуму России, аналогичной просьбой, как и абхазские сепаратисты.
В Москве не сомневаются, что именно грузинским властям принадлежит идея проведения так называемого альтернативного голосования в тех селениях Южной Осетии, на которые не распространяется власть правительства Эдуарда Кокойте. Официальный Тбилиси опровергает это утверждение. Но при этом грузинские политики единодушны в том, что итоги выборов по версии руководства самопроглашенной республики признавать нельзя. Продолжает один из лидеров грузинской партии «Новые правые» Ираклий Иашвили.
Народ должен выбрать другого лидера, и этот лидер должен быть более прагматично настроен по поводу будущего этого образования, и тогда можно с ним разговаривать. Да, с другой стороны, естественно, мы должны быть привлекательны для этих образований. Не только для осетин, но и абхазов тоже. Они должны сами захотеть с нами жить, мы должны им показать хороший пример.
Как считают эксперты, итоги референдума о независимости Южной Осетии никак не повлияют на будущее этой республики. Слово депутату Государственной Думы России Виктору Пахмелкину.
Я с уважением отношусь к любому референдуму и к волеизъявлению, но надо понимать, что, в общем, сам факт сказать, что мы независимы, не значит, что вы с завтрашнего дня таковым и станете. Есть масса вопросов, которые надо решать по ходу. При этом, прежде всего, понимать, что мировое сообщество, в широком смысле этого слова, в общем, вряд ли легко признает независимость от Южной Осетии, тем более присоединение к Российской Федерации. Более того, вряд ли это сделает и сама Россия, судя по некоторым заявлениям главы государства. То есть даже в условиях такого острого конфликта с Грузией, тем не менее, наш президент оговорился не раз, что, в общем, есть там проблема грузинского суверенитета, и вот так вот с распростертыми объятиями никто Южную Осетию, там Абхазию, вот здесь в России не ждет. Когда референдум в таких условиях проводится, мне кажется, что это есть некий элемент политической безответственности. То есть вы заставляете людей проголосовать за то, что вы исполнить на завтра не сможете.
Это был депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Лидер Союза национального освобождения Южной Осетии Владимир Сынакоев обратился к представителям ОБСЕ в Грузии с просьбой отреагировать на информацию о том, что представители спецслужб России намерены организовать теракты на территории республики в день проведения голосования. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, завоевавшими большинство в обеих палатах Конгресса. Высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани прибыл в Москву для переговоров по иранской ядерной программе. В Москве сегодня президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят условия поставок российского газа. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение трем подозреваемым по делу об убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Госдума России рассматривает в третьем чтении проект бюджета на 2007 год. Палестинская автономия обвиняет Израиль в государственном терроризме в связи с танковым обстрелом населенного пункта Бейт-Ханун, в результате которого погибли 18 мирных жителей. США приветствовали принятие новой конституции в Киргизии. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит наша традиционная рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона автор Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассматривает сегодня в третьем чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о так называемом материнском капитале, о предоставлении женщинам, родившим второго и следующего ребенка после 1 января 2007 года, субсидии на сумму 250 тысяч рублей, по текущему курсу примерно 9300 долларов. Эти деньги могут быть потрачены на образование, покупку жилья или пенсионные накопления. Как ожидается, законопроект будет рассмотрен Государственной Думой 17 ноября. Международная ассоциация воздушного транспорта приняла резолюцию, согласно которой стоимость билетов на международные рейсы из России с 1 декабря должна устанавливаться в евро, сообщили представители крупнейшего российского авиаперевозчика компании «Аэрофлот». При этом расчетный курс при покупке билета будет равен курсу евро Центрального банка России, округленному до 50 копеек в большую сторону. Несмотря на то, что эта резолюция носит рекомендательный характер, «Аэрофлот» уже принял решение перейти на новую систему расчета цен. Таким образом, с начала декабря при сохранении курса евро на уровне 34 рублей стоимость билетов на международные рейсы авиакомпании может вырасти примерно на 6%. Доходы от экспорта нефти из России за первые 9 месяцев 2006 года составили 74 миллиарда долларов, почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные представила Федеральная таможенная служба. В страны дальнего зарубежья было продано российской нефти на 69,5 миллиардов долларов и в страны Содружества независимых государств на 4,5 миллиарда. Более 11% всей мировой торговли в 2005 году пришлось на долю поставок нефти и газа. Это максимальный показатель за последние 20 лет. В целом объем мирового экспорта этих энергоносителей превысил 1,4 триллиона долларов, на 40% больше, чем в 2004 году. Такие данные приводит в очередном ежегодном докладе Всемирная торговая организация. Курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек, такой же, как и в четверг. Евро сегодня стоит 34 рубля 11 копеек, по сравнению с предыдущим днем он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится моя коллега Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
И традиционно ждем от вас последних новостей из мира спорта.
Ну, прежде всего, главной теме сегодняшней передачи. На этой неделе российские команды проводили очередные матчи в европейских баскетбольных турнирах. И после выпуска спортивных новостей мы подробнее остановимся на этой теме. В Мадриде продолжается итоговый турнир 8 сильнейших теннисисток мира. В желтой группе бельгийка Жюстина Ненарден обыграла россиянку Надежду Петрову 6-4, 6-4, а француженка Амели Моррисмо швейцарку Мартину Хингис 3-6, 6-1, 6-4. В красной группе россиянка Светлана Кузнецова уступила бельгийке Ким Клейстерс 1-6, 1-6. Таким образом, в красной группе все участницы провели по два матча, и все сохраняют шансы попасть в полуфинал, но предпочтительнее выглядит положение Марии Шараповой, одержавшей две победы. Для выхода в полуфинал ей сегодня достаточно будет выиграть один сет у своей соотечественницы Светланы Кузнецовой. Клейстерс будет играть с Еленой Дементьевой, которая пока еще ни разу в Мадриде не выигрывала. В желтой группе одну из двух первых мест уже досрочно заняла бельгийка Жюстин Анен Арден. Она выиграла оба матча, в которых принимала участие. Россиянка Надежда Петрова завершила выступление, победив лишь в одном поединке из трех. И вторая полуфиналистка от этой группы определится в матче Анен Арден-Морисмо. В случае поражения Морисмо в полуфинал выйдет Хингис. Вот такой интересный расклад. В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по пляжному футболу. В четвертьфинальных матчах Франция выиграла у Японии 3-2, Бразилия у Канады 12-1, Португалия у Бахрейна 6-2 и Уругвай у Аргентины 2-1. В Испании в четверг были сыграны два ответных матча 1/16 финала футбольного Королевского кубка. Мадридский «Реал» после ничьи в первой встрече с командой третьего дивизиона «Эйчии» вчера добился победы с крупным счетом 5-1. В другой паре клуб второго дивизиона «Алавес» выиграл у «Сельты» 1-0 и вышел в 1/8 финала, так как в первой встрече этих команд была ничья 0-0. В Финляндии вчера начался второй этап Еврохоккей-тура, Кубок Карелы. Сборная России выиграла у команды Финляндии 3-2, а Чехия обыграли шведов 5-4. Следующие матчи Россия-Швеция и Чехия-Финляндия состоятся в субботу. Пока положение в Евротуре таково. Впереди сборная России. У нее 11 очков, у Чехии 5. И по 4 набрали команды Швеции и Финляндии. В Китае стартовал третий этап мировой серии Гран-при по фигурному катанию. В обязательном танце победили россияне Оксана Домнина и Сергей Шабалин, неожиданно опередившие фаворитов этих соревнований американцев Танин Белбин и Бенджамина Агоста. Еще одна российская пара Яна Хохлова и Сергей Новицкий стала третьей. У женщин лучше всех короткую программу исполнила американка Эмили Хьюз. Второе место заняла японка Юкари Накана. Третья — Юлия Себастьян из Венгрии. Неудачно выступила россиянка Елена Соколова, показавшая лишь 7-й результат. И, наконец, в соревнованиях спортивных пар, тоже в короткой программе, два первых места заняли китайские дуэты Хью Чен и Хон Баджао и Кинь-Пань Янь Тон. Третьими стали Алена Савченко и Робин Шолковый из Германии. Эта неделя для российских баскетбольных клубов оказалась весьма неудачной. Поражение в Еврокубках и масса травмированных игроков, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Турнира «Хулеп», где в этом сезоне Россию представляют уже 4 команды, 3 потерпели поражение. При этом достаточно обидный, ибо ни один из соперников россиян не являлся командой, как говорится, на голову сильней. Во вторник, к примеру, в рамках розыгрыша Кубка «Хулеп» на выезде проиграли и «Уникс», и «Химки». Драматичными получились и встречи двух участников розыгрыша Евролиги «Хулеп». Но если в среду ЦСКА, можно сказать, безвольно проиграл в гостях французскому «Пуартезу» 67-73, то «Динамо» дома сумела вырвать победу у итальянского «Фортитуда» 78-73. Казалось бы, диаметрально противоположные результаты, но есть в этих встречах и кое-что схожее. В игровом плане это странное нежелание ни ЦСКА, ни «Фортитуда» вытаскивать концовку с помощью тактических приемов, будь то фолы при первых секундах владения мячом соперников или жесткий прессинг по всей площадке. По сути, обе команды практически без борьбы отдали победу. И если в случае с «Динамо» это не может не радовать российских поклонников баскетбола, то в ситуации с ЦСКА есть над чем задуматься. Да, армейцы играли без двух ключевых игроков. В Москве поправлять здоровье остались Томас Вандершпигель и Матиш Смодиш. Но уже не раз подчеркивалось, что сила нынешнего ЦСКА в его сбалансированном составе, где на одну позицию есть несколько равноценных игроков. Увы, оказалось, что без двух фигур рисунок игры москвичей пока не в состоянии быть столь же четким и красивым. Комментируя поражение, главный тренер ЦСКА Торо Мессина сказал, что в последнем периоде нам не хватало здоровья и свежих идей, чем воспользовался По. Но так и хочется сказать, что не хватало не здоровья, а элементарного желания. А еще по ходу матча возникла одна мысль, которая упорно не покидает до сих пор. Теодорос Папалукас, признанный лидер команды, сделавший в концовке прошлого сезона очень многое для того, чтобы ЦСКА стал лучшим клубом Европы, в среду творил на площадке подлинные чудеса. Не похожий сам на себя, он ошибался раз за разом, совершая несвойственные ему потери, тормозя игру в тех моментах, когда по логике она, напротив, должна была ускоряться. При этом Мессина даже не думал отправлять Тео в запас, наверное, понимая, что именно его неудачная игра может стать причиной поражения. Но Мессина на это пошел, и тут возникает вопрос. Может ли тренер ради воспитательного момента, Папалукас, как и в прошлом году после Олимпиады в Афинах, приехал после чемпионата мира с легким налетом звездности, проиграть матч? Наверное, может, но достоверно это вряд ли станет известно. «Динамо», как и остальные клубы, перед матчем испытывало проблемы с составом. Под вопросом было участие простудившегося Хансена и травмированных Пападополо и Райчевича. В итоге на площадке появился только Хансен. После матча главный тренер «Динамо» Душан Ивкович признал, что этих игроков его команде не хватало.
«Я хочу поздравить своих игроков с победой. Сегодня мы проявили характер и играли с душой. Фортитуда поставила нам зону, и это принесло нам массу проблем, ведь играть-то нам пришлось без Лазаря Пападополо, то есть без игрока под кольцом. Но мы хорошо отыграли в защите, и такая опытная команда, как Фортитуда, допустила 16 ошибок. Мы смогли сделать 11 подборов на чужом щите, и это сыграло важную роль для нашей победы. Подготовка к этому матчу была непростой, ведь у нас травмированы Пападополо и Райчевич. Хенсен не тренировался 3 дня из-за простуды и сегодня все же вышел на площадку, хотя его готовность не превышает 60%.
Это было мнение Душана Ивковича. Вообще же несколько странно, что сезон еще только начался, а лазарет большинства сильнейших клубов России уже полон. То ли команды богатейшей лиги Европы набрали сплошных инвалидов, то ли зачем-то подвели своих игроков к пиковой форме именно сейчас, и поэтому уязвимый организм спортсменов хватает простуду и нелепые растяжения голеностопов. И если в случае с ЦСКА последнее предположение подтверждается участием в НБА Европлайф, то многочисленные травмы в остальных командах остаются за гранью понимания.
Будем надеяться, что проблемы как с игрой российских команд, так и со здоровьем баскетболистов, которые затронули Елена Приходько и главный тренер «Динамо» Душан Ивкович, благополучно разрешатся, и хотя бы один из трофеев снова достанется клубу из России. Кстати, отмечу, что россиянки в европейских турнирах выступают более удачно. Так, вчера в Евролиге у ГМК из Екатеринбурга одержал 2-ю подряд победу, на сей раз над польским «Лотосом» 79-69. Но еще одно важное событие произошло вчера в столице Малави, Блантайре. Там происходили презентации городов-кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. Это был 23-й семинар генеральных секретарей Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки. И по общему признанию, презентация Сочи намного превзошла подобные вот своих конкурентов корейского Пьончанга и австрийского Зальцбурга. Ну и в заключение коротко о программе на сегодня. В Мадриде на итоговом турнире сильнейших теннисисток определятся полуфиналистки. Также стоит обратить внимание на соревнования фигуристов в Китае на этапе серии Гран-при, где будут разыграны первые комплекты наград. Продолжится шахматный супертурнир 20-й категории в Москве. И на чемпионате мира по пляжному футболу сегодня состоятся полуфиналы Бразилия-Португалия и Франция-Уругвай. Вот, Павел, у меня на этом все.
Наталья, спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Личное дело». Разговор пойдет о потере личностной идентичности, состоянии, в котором человек не понимает, кто он есть на самом деле. В гостях у Татьяны Ткачук психолог Павел Гуревич и философ Ирина Егорова. А на сегодняшнем выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Михаил Соленков, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Настало подходящее время для прихода нового руководства в Пентагон.
«Лукойл» намерен построить в Турции нефтеперерабатывающий завод и открыть несколько десятков автозаправок.
С 93 года в России были убиты 211 журналистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Израиля Амир Перец распорядился в кратчайший срок расследовать инцидент в Бейт-Хануне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».